Добрый вечер. На волнах радио «Свобода» на сайте свобода.орг. Программа «Грани времени». В студии Мумин Шакиров. При жизни Борис Немцов не стал культовым персонажем. Узнаваемость была, пользовался успехом у женщин. Во времена Ельцина, будучи высокопоставленным чиновником, не сходил с экранов телевизоров и со страниц газет. Судьба его кардинально изменилась, когда он и его партия СПС не прошли в Думу. Это уже было при Путине. С этого момента Немцов превратился в непримиримого оппонента власти. 27 февраля 2015 года оппозиционер был застрелен у стен Кремля на Большом Москворецком мосту. Вскоре на месте убийства стихийно возник народный мемориал. Три десятка волонтеров круглые сутки несут вахту. Теперь Борис Немцов – знаковая фигура не только оппозиции, но и всех тех, кто хотел бы видеть Россию другой. У меня в гостях публицист Александр Рыклин и член Федерального полицейского движения «Солидарность» Михаил Шнейдер. По телефону будет наш коллега, обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов, а также правозащитник Алла Гербер. Участник передачи также станут лидер партии «Парнас» Михаил Касьянов, адвокат Вадим Прохоров. Александр, вам слово первое. Скажите, а почему вдруг он стал культовым персонажем? Ведь ничего как бы не говорило о том, что он там... Ну, иногда некоторые самые смелые говорят, чуть ли не Борис Немцов, наш Джон Леннон.
Ну, давайте говорить прямо. Тот чудовищный сценарий, по которому он ушел из жизни, конечно, сыграл свою роль. Но если бы Борис не был тем человеком, каким он был, то никакой бы сценарий в этом смысле ничего бы не сделал. Потому что вдруг выяснилось уже после его смерти, что он был очень масштабным человеком. Масштабным. Он был разным. Он был в какой-то момент мог быть балагуром, он был веселым, он был очень часто и грустным. Но он был очень целеустремленным, он был очень работоспособным. Он очень точно понимал, какова цель. Он умел выстраивать процесс работы. И главное его, на мой взгляд, главное его достоинство, он умел с людьми общаться. Он умел общаться с людьми. Я наблюдал это много раз и каждый раз поражался. Вот он идет по Ярославлю, и вдруг к нему там пристает 5 бабушек. И он встает на перекрестке, начинает с ними разговаривать. А через 3 минуты вокруг него еще 15 бабушек. И вот он стоит и с ними общается. И уже куда-то опаздывает на заседание областной думы. И вот совершенно не он стоит и разговаривает. И разговаривает, вникая в их проблемы, и они видят, что они, он вникает в их проблемы. И это, я был свидетелем такого много-много раз.
Михаил, а в чем секрет, на ваш взгляд, Бориса Немцова? Вот Александр сказал, что он общался, ну, в том числе и со старушками. Он действительно мог общаться с людьми из своего круга и перейти на другое поле, где, в общем-то, говорили уже другим языком?
Вы знаете, мне кажется, что это у него был такой дар, который мало у кого есть. Он был очень честным человеком, честным с окружающими людьми и честным с самим собой. И это было видно при общении. И, в общем-то, это во многом и это притягивало людей к нему. Он был абсолютно щедрым человеком. Он мог просто подойти, и когда никто не видит, ну, я, к сожалению, вынужден себя приводить в пример, потому что мне просто рассказывали такие случаи с другими людьми. Он просто один раз подошел и сказал, что я знаю, что у тебя сейчас плохо с деньгами, я хочу тебе помочь. Когда там будет возможность там отдавать, не отдавать, ты не парься.
И вы не взяли.
Он залез в карман и достал кучу совершенно...
Купюр.
Купюр. И он так посмотрел на меня, что, ну, я не знаю, я не мог не взять на самом деле. Потому что, с одной стороны, у меня действительно было плохо с деньгами. А с другой стороны, я понял, что он это делает не, ну вот, из каких-то совершенно других, из чувств, которые мне, может быть, в тот момент были неподвластны, или я То есть я видел абсолютную искренность в том, что он делает. Я его поблагодарил, и он спросил, немало? Я говорю, нет, Борис, хватит, вполне достаточно.
Спасибо. Давайте мы переключимся на Берлин. С нами наш коллега Михаил Соколов. В Берлине открылся форум Бориса Немцова, участник которого обсудит перспективы развития российского и западного общества. Михаил, правильно ли я обозначил девиз этого форума? И что вы успели заметить, когда встретили всех тех, кто приехал в Берлин?
Добрый вечер. Ну, собственно, форум вот недавно открылся. Это не была первая не очень длинная встреча. А сейчас идет неформальное общение участников. Открыла этот форум Жанна Немцова. Собственно, ее интервью мы уже сегодня опубликовали. Оно есть на сайте. И оно очень подробное, собственно, практически дублирует ее вступительную речь о том, что надо искать понимание будущего, чем, собственно, и занимался Борис. Собственно, он будущего не боялся, а это будущее пытался создать. Ну, вот говорится о том, что есть вот тоже такой девиз, я смотрю на программе, о том, что есть такая лаборатория будущего для России и Евросоюза, ответы на грядущие вызовы, решение возможных проблем. И здесь было большое вступительное слово Герхарда Баума, это экс-министр внутренних дел Германии, одна из ключевых фигур свободно-демократической партии, либерал, собственно, либералы как раз и участвуют в организации этого форума, и он как раз говорил о разных европейских проблемах, о российских проблемах, и несколько раз довольно жестко проехался по нынешней российской власти, говоря о том, что путинский режим, собственно, это приходящее нечто, народ России, так сказать, вечное, нужно искать пути общения именно с народом, ну а путинскому режиму достался такой термин, как диктатура. Вот. И, собственно, господин Баум подчеркнул, что позиция его партии, как бы не трактовали не очень удачно одно из выступлений ее нынешнего лидера, позиция в том, чтобы агрессивную внешнюю политику Владимира Путина осуждать, но и поддерживать гражданское общество в России, его представителей, таких людей, которые, собственно, и собрались на этот форум. Ну и была, собственно, традиционная лекция о свободе и личности. Это такое, возможно, дается кому-то из писателей. В прошлом году был Сергей Гондлевский, а в этом году выступала очень интересная писательница из России Алиса Ганиева. Она, собственно, пишет о Северном Кавказе, это ее родина. И она говорила о российском обществе, о северокавказском обществе, о том, что ждет Россию. И, в общем, ну да, без большого оптимизма, но надеяться на нечто лучшее, за что и Борис Немцов, собственно, боролся. Но основной день это уже завтра, когда будут выступать и политологи, такие как Мария Снеговая, и деятели культуры, писатель, например, Владимир Каминер, один из наиболее популярных сейчас в Германии, Дмитрий Врубель, художник, известный борец с коррупцией Элла Памфилова, ну и другие люди, которые хорошо разбираются в российской политике. Я вот видел Дмитрия Гудкова, Сергея Пархоменко, Илью Яшина. Ну, в общем, люди, которые будут продолжать, наверное, дело Бориса Немцова. Уж как оно получится без него.
Михаил, спасибо вам. Вы завтра тоже будете присутствовать на этом форуме, приедете и расскажете нам, как все это прошло. Удачи вам, всего доброго. Я бы хотел бы переключиться к вам, Александр. Скажите, ну вот, когда Ходорковский сидел в тюрьме, были Ходорковские чтения, да, и это было, по-моему, в Сахаровском центре неоднократно. То есть, когда человек попал в беду, как бы, естественно, его имя на слуху у тех, кто хотят видеть Россию другой. И вот теперь Немцова нет, и форумы, которые посвящены развитию демократии, и подразумевает и имя Бориса Немцова. А вот на ваш взгляд, это вот свойственно всегда, чтобы был некий герой для подражания или какой-то культовый персонаж, чтобы без него никак нельзя, да? Вот это как бы свойственно вообще российскому или русскому характеру. Или это международное что-то?
Ну, тут все-таки есть существенная разница, потому что, когда мы все ходили на Ходорковские чтения, слава богу, Михаил Борисович был жив, и была надежда, что он еще каким-то образом примет участие в современной актуальной российской политике, что и случилось. Когда мы говорим о Немцове, то, разумеется, такой надежды нет. И это, конечно, существенная разница. Что же касается фигуры культовой, и нужна ли российскому обществу такая фигура?
На кого равняться, да?
И
с кого брать пример?
Российскому освободительному движению нужна ли такая фигура? Ну, может быть, да. Хотя, конечно, если бы Борис был жив, это бы принесло гораздо больше пользы вот тому самому движению, о котором мы говорим, и оппозиции в целом, и многого бы не случилось. И вообще сегодня бы по-другому все было. Очень много было по-другому.
Вы знаете, я сегодня был на кладбище, где возлагали цветы его ближайшие соратники, в том числе экс-премьер-министр Михаил Касьянов, адвокат семьи Вадим Прохоров. Народу было немного, человек 10-12. Хотя мне сказали, что основные люди, основная группа людей, кто неравнодушен к Борису Немцову, пришли в воскресенье, когда была возможность выходной день посвятить, ну, можно сказать, этому паломничеству. А сегодня рабочий день, и поэтому народу пришло много. Я, на самом деле, конечно, предполагал, что будет больше, все-таки в день рождения. Давайте послушаем Вадима Прохорова, который не сумел прийти, но мы записали несколько интервью с ним, и вот о чем думает он, стоя у могильной плиты Бориса Немцова.
С течением времени только усиливается понимание того, какая дыра, какая брешь образовалась в окружающей действительности. Человека такого калибра не было, нет и не будет. Вот сейчас, спустя 2,5 года после убийства и 58 лет именно сегодня со дня рождения, это совершенно очевидно. Можно долго говорить банальности о том, что этот человек был совершенно уникален в общении, по своей коммуникабельности он мог общаться с людьми самого разного ранга, самых разных интересов, он всех объединял. И люди с удовольствием с ним всегда общались. И это, конечно, невосполнимая потеря для России в целом, не только для оппозиции. Собственно говоря, не так, я бы сказал, нет. Ну нет, никакой замены и быть не может.
Михаил, вот есть народный мемориал. Вахту несут круглые сутки, 2,5 года люди, которые ухаживают за цветами, зажигают свечи на Большом Москворецком мосту. Вот как вы объясняете этот феномен появления этого народного мемориала? Ну вот очень много оскорблений в адрес этих людей со стороны оппонентов, да, что как бы эти люди не совсем адекватные. Вообще, зачем это нужно? Вот у вас есть объяснение этому феномену существования народного мемориала, который существует там и в минус 25, и минус 27, и плюс 35, когда жара невыносимая, и в дождь, и в холод?
Ну, довольно сложно отвечать на этот вопрос, потому что все люди разные, которые выходят. Что касается обвинений каких-то,
оскорблений, там постоянные драки, да.
Вы знаете, ну вот...
Простите, убили недавно одного волонтера. Точнее говоря, побили его на мосту, умер в больнице.
Да, то, что там происходит, я прошу прощения, нельзя называть драками. Это все же не драки. Да? Просто есть нападение шпаны.
Да, верно.
Есть, конечно, подонки, которые вот позволяют себе и нападать на волонтеров, которые там стоят, дежурят. И первое время приходили нодовцы, вообще громили мемориал. Сегодня, кстати, до вашего прихода на мост там ходил небезызвестный преступник
Петрунько, который плеснул зеленкой в Навального.
Совершенно верно. И, значит, был изгнан оттуда, значит, через какое-то время. Вот.
Давайте я конкретизирую вопрос. Вот в выходные дни, в субботу и воскресенье, дежурят активисты из движения «Солидарность», с которым вы имеете прямое отношение.
Да.
Вот что это за люди и почему они там стоят?
Вот смотрите, я дежурю на мосту с самого начала и могу сказать о своих собственных мотивах. Значит, они совершенно не пафосные. Вот просто я за неделю так устаю, что я вот прихожу на мост, и я там отдыхаю, на самом деле. Потому что я чувствую какую-то ауру. Мне кажется, что вот в этот момент какой-то происходит на каком-то мистическом уровне общение с Борей. Я, кстати, его не воспринимаю совершенно как... Я его воспринимаю так, как человека, прошу прощения, который еще жив на самом деле, и который вот его не хватает, ты думаешь, черт возьми, ну куда ты подевался, Боря, тебя сейчас действительно не хватает, вот просто твоего совета, и не у кого спросить. Я хожу, просто мне там хорошо, мне там приятно. Я не чувствую, что я выполняю какой-то гражданский долг и делаю над собой какое-то насилие. Я думаю, что таких людей, как я, много на самом деле.
И, но никогда в истории современной России, да и в прошлом, я не припомню
такого. Я тоже не припомню. Вы знаете, я собираю вот уже, наверное, 2 года, наверное, около 2 лет собираю там постоянно подписи. Мы за международное расследование убийства Немцова.
И мы к этому давайте вернемся. Как раз эту тему я затрагиваю с адвокатом. Окей, который,
хорошо.
Да, и я обязательно вам задам вопрос.
Хорошо.
Давайте послушаем Михаила Касьянова, которого я записал на Троекуровском кладбище.
Чувство горечи, что мы не отмечаем, как это всегда было, его день рождения. Он всегда собирал, он любил этот день провести с друзьями. Я помню последнее его день рождения, 55-летие. Мы все собрались в ресторане, и он как часто это делал, подшучивал над каждым по очереди, над каждым из нас. Вспоминал всякие смешные истории, подкалывал, что называется. Значит, и все со смехом вспоминали. Вспоминали Бориса, в смысле его разные шутки, его достижения и разные... скажем так, и неудачи, и шутейные истории, связанные с ним. Но всегда этот день проходил в таком веселье. Веселье, в дружеское веселье, в воспоминаниях хорошего и не очень удачного. Конечно, сегодня чувство горечи наполняет всех нас, поскольку по-прежнему нет такого ощущения, что он ушел от нас навсегда.
Вы знаете, плохой звук по той простой причине, когда стали собираться люди, Михаил, вы там были, туда подъехал кран. Подъехали рабочие, начали сверлить плиты, ну,
я
какой-то
видел, соседний
магнит.
Когда я был, кран уже уезжал.
Вот, и это было странно, ровно в тот момент, когда собираться стали люди, подъехал кран, ну, то есть я подумал, что это как бы специально. Но когда мы поговорили с этим бригадиром, объяснили ему ситуацию, он вроде бы тормознул, но никто в это не поверил. Подумали все-таки, что все это делается специально, назло. Ну, мы уже, видимо, привыкли, иначе просто думать не можем. Александр, хотел бы спросить вот о чем. Вот если проследить две судьбы, да, две разные судьбы, но начинали они вместе. Борис Немцов и Сергей Кириенко, оба из Нижнего Новгорода, вместе стартовали в этом областном центре. Один был губернатором, другой был нефтяником, точнее говоря, руководителем, значит, сырьевого предприятия. Если мне память не изменяет, потом оба пошли в большую политику и в Думе шли... В партии СПС. И вот говорили приблизительно одинаковые вещи. Потому что один был либерал-демократ, и второй, в общем-то, такой. На ваш взгляд, почему разошлись их пути? У вас есть этому объяснение?
Ну, я все-таки чуть-чуть вас поправлю, потому что Кириенко в Москву перетащил именно Немцов.
Не, я имею в виду, стартовали вместе, да.
Ну, слушайте, ну это такой, на самом деле, системный вопрос, потому что, да, люди примерно одинаковых взглядов.
Возраст.
Примерно одного возраста, одного старта, но ведь Борис во многом разошелся с людьми, которые ему были гораздо ближе, чем Кириенко, например, с Анатолием Чубайсом. С Анатолием Чубайсом, который... стал работать на эту власть. Немцов на эту власть не работал ни дня. Да, он был депутатом вначале. Потом, когда он перестал быть депутатом, он ушел в бизнес. Какое-то время пробовал в бизнесе. Но на эту власть не работал ни дня. И это был для него абсолютно принципиальный момент.
Вот в чем? Вот мог же возглавить какую-то нефтяную компанию и жить так, как Кириенко возглавил атомную промышленность?
Нет, это не так. Все-таки, еще раз, Кириенко был государственным служащим. Кириенко возглавил Росатом.
Росатом. Но до этого он был премьер-министром страны, хотя несколько месяцев.
Да, разумеется. Да.
Молодой реформатор.
Немцов тоже был вице-премьером.
Нет, они оба из команды молодых реформаторов.
Да, это так. Но Кириенко остался в обойме при Путине, а Немцов нет. Я, честно сказать, никогда у него не спрашивал, были ли ему предложения вот на рубеже 2000-х, получал ли он предложения какие-то. Думаю, что да. Но он не соглашался, поскольку и не работал. Я думаю, это вот с чем связано. Он не верил в то, что та власть, которая пришла после Ельцина, она несет России прогресс.
А он Чубайс и Кириенко в это типа верили, да?
Ну, понимаете, там
или
сложно.
Это здоровый цинизм?
Это немножко здорового цинизма, это вера в то, что вот капитализм все равно, это любимая мантра, что главная частная собственность, и она все равно вывезет. Вот в конечном итоге она все равно вывезет. Немцов очень, очень больно переживал и видел, как Россия отдает буквально кусками вот эти завоеванные части свободы, то, что происходило в ельцинское время. И в первую очередь он действительно очень серьезно переживал все, что происходило со СМИ с самого начала. Он считал все это ужасным. И вот тогда же, уже тогда были его серьезные расхождения с своими соратниками. Момент, например, уничтожения моста.
Вы имеете в виду банк? Это структура...
Я имею в виду не банк, а я имею в виду, например, медиамост.
Медиамост – структура Гусинского.
Да, да, совершенно верно. Собственно, вот с этого же началось уничтожение российской прессы. Именно с этого. Он все это видел, он все это понимал. Они тоже все это видели. Они сделали один выбор, он другой. Потому что он не считал для себя возможным в этом участвовать. Просто не считал для себя возможным. Ему это было неприемлемо для него.
Вот давайте вот послушаем. Еще. Спасибо. Вы как раз упомянули Чубайса. Сейчас мы вернемся.
Можно я просто добавлю
к
ответу Саши? Смотрите, вот эти три человека, они совершенно разные на самом деле. Боря... Ему жалко было, я, кстати, с Сашей согласен, ему жалко было отдавать вот эти куски завоеванной свободы, потому что он сам был непосредственный участник тех событий, которые привели к завоеванию той свободы. Я напомню, что он в политике не пришел не вместе с Кириенко, а он пришел практически за 10 лет до того. Он пришел в конце 80-х годов.
Это, 6 лет был губернатором выборным.
Он был 6 лет губернатором, а сначала он был, да. А до этого он был просто гражданский активист, что сейчас, как сейчас называют, он просто физик. Волею судьбы он попал, стал экологическим активистом, боролся против строительства атомной централи в Нижнем Новгороде. И в этом смысле, да, в этом смысле ему жалко было, когда на его глазах вот эти завоевания конца 80-х, начала 90-х рушились. Анатолий Борисович, как я его понимаю, у него мотивация была такая, которую я часто слышал от Егора Тимурча Гайдара. Они считали, и Гайдар, и Чубайс считали, что они служат не режиму, а они служат стране, России. И они считали, что в этом смысле плюсы перевешивают те минусы, о которых уже сказал Саша.
Это мне напоминает, простите, когда ты вступаешь в коммунистическую партию при Советском Союзе, то в рамках коммунистической партии можно делать добрые дела.
Совершенно верно.
Типа этого.
Совершенно, да? Меры компромисса.
Совершенно, да, да, верно. А что касается Сергея Владимировича, тут, мне кажется, просто вот никаких таких вот особых завиральных каких-то компромиссов с совестью не было.
Я не знаком с ним.
Ну, я-то
с ним... Может, он ночами не спал?
Может быть, не спал ночами. Вот я
сейчас продолжает не спать, будучи заместителем главы администрации президента России.
Допускаю, что у него совершенно другие мотивы.
Давайте мы послушаем соратника Анатолия Чубайса, Леонида Гозмана. Он же нам расскажет о том, как преодолевал свой страх Борис Немцов.
Про Борю говорят, что он был героем. Это вот на мосту написано все время, там герои не умирают там, и так далее. Я позволю себе возразить против этого, но только не стреляйте в пианиста сразу. Он не был героем, он стал героем. Понимаете, он стал героем. Он стал героем, когда преодолел свои слабости, свои страхи, свое естественное тщеславие, которое у каждого человека есть, у него тоже было там, ну и так далее, да, свое честолюбие. Вот когда он все это преодолел. Вы знаете, вот говорят, что он был бесстрашным человеком. Это не совсем так. Что такое бесстрашное? Тот, кто не знает страха. Страха не знает только идиот. Понимаете, вот только надо быть идиотом, чтобы не понимать естественных опасности, естественных последствий того, что ты делаешь. Понимаете, если ты идешь на пролом, ты должен понимать, чем это может кончиться. Вот Боря был героем, но Боря знал страх. Боря очень боялся тюрьмы. Вот где-то за год, за полтора до гибели его, мы с ним как-то очень подробно разговаривали, и он мне говорил: я боюсь тюрьмы, я не хочу в тюрьму, я не выживу в тюрьме, я там умру. У него, он был не настолько здоров, как казался. У него были проблемы со здоровьем достаточно серьезные. Вот. Я умру в тюрьме, сказал мне Боря, и поэтому я не хочу в тюрьму. А тогда была реальная угроза его ареста. Ну, по крайней мере, были основания так считать. Да? И Боря не хотел под арест. Он не хотел жертвовать жизнью и умереть в тюрьме. А потом все-таки он решил и вернулся из-за границы. Да, его там, конечно, спровоцировали к этому, но... Тем не менее, он решил и вернулся. И вот когда он уже вернулся в последние месяцы своей жизни, он действительно стал героем. Он понимал опасность, но он шел навстречу этой опасности. Вот это и есть героизм.
Александр, а к младореформаторам причисляли и Ирину Хакамаду. Еще один политик, достаточно популярный и была яркой, и когда была в Думе в составе СПС, и до этого занимала какие-то даже ответственные посты. Как вы думаете, вот сильно разошлись во взглядах Ирина Хакамада и Борис Немцов, потому что последние годы Хакамада ушла в тень, а Борис Немцов в оппозиционном движении оставался в первых рядах?
Да я не думаю, что они сильно разошлись во взглядах. Они разошлись в видении политической практики, они разошлись в том, что один продолжал что-то делать, а Ирина как-то отошла в тень, как вы уже совершенно справедливо заметили. А во взглядах, да нет, не думаю, что они разошлись во взглядах. Вряд ли она стала консерватором, государственником. Я думаю, нет.
Но чем вы объясняете, что вот она отошла немножко от публичной деятельности в оппозиционном движении и занимает какую-то свою отдельную нишу? Вот они как бы, их нельзя назвать уже соратниками, да, вот было в последние годы?
Ну, слушайте, это уже довольно давно. Мне сейчас как-то сложно сказать, но, по-моему, Ирина не занимается политикой уже лет 10 точно. Ну, так, человек принял для себя такое решение. Человек потерял... Она была кандидатом в президенты, если я не ошибаюсь.
Да. В 2004 году,
когда Путину доставался охранник Жириновского, и тогда многие, кстати, ее осуждали, ну, одни осуждали, что надо было оставить Путина с охранником Жириновского, с телохранителем. А вот и не играть в эту игру заведомо проигрышную. Но это уже
и
было.
По-моему, с тех пор она как-то на этом поприще себя особенно не проявила. Я думаю, что это связано с какими-то внутренними обстоятельствами, жизненными, личными. Я не настолько. Мы как-то не то чтобы дружим, мы товарищи, и, конечно, здороваемся, и общаемся, когда встречаемся. Некоторые ее высказывания последнего времени я воспринимал довольно, мне казались они странными, но я никогда ей не звонил, ничего не говорил по этому поводу.
Давайте послушаем адвоката Вадима Прохорова, который считает, что, несмотря на то, что был судебный процесс, над потенциальными убийцами Бориса Немцова, власть не пытается найти заказчика.
Совершенно очевидно, что власти Российской Федерации взяли курс на укрывательство, на укрывание данного преступления. Прошло 2.5 года с момента убийства. Я бы сказал, часть исполнителей, лиц, которые были признаны исполнителями, присуждена к длительным срокам заключения. Во-первых, только часть, как минимум один среди них лишний, как мы полагаем, а именно Хамзат Бахаев. Но где организаторы и где заказчики? Их как не было, так и нет. И власти пытаются внушить людям, народу. В общем-то, им в достаточной мере это удается с учетом монопольного контроля подавляющего большинства средств массовой информации, что дело раскрыто. Дело не раскрыто и реально не уделяется, как я понимаю, никакого внимания его дальнейшему продвижению. Но, собственно, именно в этом направлении мы и будем работать, адвокаты Жанны Немцовой, ваш покорный слуга и Ольга Михайлова. Мы не дадим замылить это дело, как, к сожалению, это произошло уже с рядом еще мест политических убийств.
Михаил, если вы следите за политической деятельностью Алексея Навального, но на одном из мероприятий он публично заявил, что к убийству Бориса Немцова имеет прямое отношение Рамзан Кадыров. Как вы считаете, вот я понимаю, что это такой вечный вопрос, кто может быть заказчиком. У вас есть на этот счет какое-то мнение?
Ну, во-первых, я не так уж сильно слежу за политической деятельностью Алексея Анатольевича Навального. Что касается того, что сказал Вадик Прохоров, каждую неделю я разговариваю с людьми на мосту, когда дежурю. И хочу сказать, да, народ 90% людей говорят, а что, собственно, зачем это все нужно, зачем эти подписи, ведь уже вроде бы все известно. Когда начинаешь людей наводить на размышления о том, а кто же все-таки заказал это убийство и кто организатор, некоторые улыбаются. Ну, мы-то с вами знаем, они говорят.
Два пишем три в уме, да.
Да. Кто-то, значит, мало народу, которые, мало людей, которые называют просто какие-то фамилии. Часто многие показывают, многозначительно делают вот за 200 метров туда, вот за стену, глазами какие-то
мы
такие...
Мы когда-нибудь узнаем имя заказчика?
Я уверен в том, что узнаем.
Узнаем,
да. Я уверен в этом, потому что я уверен в том, что, опять же, скажу без пафоса, нет таких стран, в которых вот подобные российскому режиму, которые существуют вечно.
Значит, ну, вы знаете, думаю, мы до сих пор не знаем, кто убил Джона Кеннеди.
Например.
Да. Значит,
поэтому эта тайна может уйти в историю.
Может быть, уйти в историю, но я очень надеюсь, и я в это верю, что еще при моей жизни мы это узнаем.
Ах, как Борис Немцов хотел пережить Путина, но вот видите, не получилось. Александр, скажите, вот если вернуться к циничной фразе Владимира Путина по поводу Политковской, ее смерть нанесла больше вреда, значит, нашей стране, нежели ее деятельность в качестве журналиста и правозащитника. Помните эту фразу?
Да, разумеется.
А применима ли эта фраза к Борису Немцову, которая вот превратилась в то, что есть народный мемориал, международный форум?
Это сложный вопрос. Когда эту власть будут свергать, то, возможно, я почти в этом уверен, те знамена, с которыми это будет происходить, вот на этих знаменах будет Немцов. Я так думаю. Я думаю, что, конечно, Немцов сегодня живой, был бы реальной, прямой и непосредственной угрозой этому режиму. Немцов сегодня жив. Вообще Немцов, вот тут надо понимать одну очень важную вещь, как мне представляется. Немцов выполнял серьезнейшую функцию. Он объединял оппозицию. Он являлся той авторитетнейшей силой, которая объединяла самых разных людей Началось это, я бы сказал, с года 2004, когда был образован комитет 2008. Потом родилась «Солидарность», и потом, собственно, он вступил в Парнас. Он был, конечно же, генератором вот всего вот этого процесса. Он притащил Навального, притащил не в том смысле, что нет, он к политическому рождению Алексея Навального никакого отношения не имеет. Но когда Навальный превратился в большую политическую фигуру, он начал инкорпорировать его во всю эту историю. Когда начались события 11-12 года, Немцов играл важнейшую роль. Конечно, важнейшую. Появлялись всякие оргкомитеты, появился комитет протестных действий,
Координационный
совет оппозиции, там везде Немцов играл важную роль. И в «Солидарности», прежде всего, слушайте, «Солидарность» в какой-то момент была, конечно, крупнейшей оппозиционной организацией, когда в нее вошло там чуть не пол яблока, уже мы откусили и СПС целиком вместе с живым Никитой Белых.
Ну и слава богу, Каспаров, если мне не изменяет
конечно,
память.
Конечно, они были две основные фигуры.
Давайте мы послушаем, у нас на связи Алла Гербер, президент фонда «Холокост». Алла Ефремовна, мы сейчас обсуждаем фразу Путина о Политковской, когда он сказал, что ее смерть нанесла больше урона России, там, репутации власти, нежели ее деятельность. И также Путин по поводу Немцова сказал следующее, что, ну, я понимаю, что, ну, я говорю дословно, что он был оппозиционер, но не надо было типа его убивать, да? Что-то такое.
Не надо,
Да, кто же спорит с этим? Ну, мы говорим об этом цинизме и говорим о заказчиках. На ваш взгляд, узнаем ли мы имя заказчика или эта тайна уйдет в историю?
Ой, Господи, что же мы все время гадаем, узнаем, не узнаем, то же самое об Ане. Наше гадание, оно какое-то беспомощное. Мы только и говорим, и что-то стараемся делать, но мы действительно мало что можем. Я не знаю, удастся ли мне нам этих заказчиков, удастся ли мне при моей жизни узнать их имена, этого я не знаю. Но цинизм по отношению к этим людям, и к Ане, и к Боре, он возмущает. Он даже, вы знаете, вызывает какое-то чувство жалости к этим людям, которые вот так вот говорят. Жалости, потому что они маленькие и очень, очень маленькие, очень неспособные даже, ну просто хоть на минуту задуматься, хоть на минуту в какой-то внутренней тишине понять, о чем они говорят, об убийстве, о ком они говорят, об убийстве незауряднейшего человека, яркого, мощного, красивого, умного, энергичного, свободного, до чего не дотянуться тем, кто смеет вообще о нем вот так цинично говорить, никогда и ни за что. Поэтому знаем ли мы имена? Не знаю. Боюсь, что пока нет.
Вы знаете, пока Алла Ефремовна, мы начали нашу программу с вопроса. Борис Немцов стал культовым после смерти. При жизни был ярким, как вы сказали, уже харизматичным, но не единственным оппозиционным политиком, чей голос люди слышали. Вы согласны с этой версией, что культовым он стал только после смерти?
Нет, я с этим совершенно не согласна. Совсем не согласна. Я считаю, что он был звучным, слышимым. Его слышали, слушали. Я считаю, что он звучал. Это не тот случай, великий он нанимал, но все же он звучал, что говорился. Мой голос, он звучал, что когда-то сказал поэт. Он звучал громко и мощно. Он не был ажиотажным, он не был крикливым. Он был очень звучным. Я думаю, что его обаяние, его непосредственность, его естественность, его вот эта яркость, она была видна и слышна. Другое дело, что в России, чтобы жить, надо умереть. К сожалению... Алло, вы меня слышите?
Да-да, говорите.
Шутки. Да. Я говорю, другое дело, что в России, чтобы жить, надо умереть. Это так. К сожалению, многие имена начинают звучать уже после смерти. Это какая-то наша такая жуткая, может, не только наша, а вообще человеческая традиция. Что когда человек умирает, то оглядываешься на него и понимаешь, кого потеряли. Так бывает, и так очень часто бывает. И я бы не стала никого упрекать. Но я знаю, что очень для многих Боря был такой огонек, такой костер такой необыкновенно притягательной силы ума, обаяния и естественности, абсолютной естественности. Это органика, это такое натуральное хозяйство, которым он был богат, так бесконечно богат, очень привлекали и очень ему верили, очень ему верили.
Поэтому, спасибо.
Да. Да.
Спасибо, Алла Ефремовна. Я бы хотел бы, если у вас есть возможность, то послушайте высказывание Михаила Касьянова. Дело в том, что есть люди, в том числе и адвокат Вадим Прохоров, которые пытаются привлечь международные институты к расследованию убийства Бориса Немцова. Но вот Михаил Касьянов считает, что власть делает все, чтобы не допустить такого расследования.
Шансы есть. Вопрос в другом, что будет ли это расследование вестись, поскольку для проведения расследования требуется сотрудничество российских властей. Как мы видим, сотрудничества этого не было во время даже российского следствия. И как все требовали, чтобы те камеры ФСО, которые контролируют, обеспечивают контроль этой территории, чтобы они предоставили записи, так этого не было сделано. Поэтому в распоряжении следствия и судебного следствия была только камера общегородская, которая была очень-очень плохо видна. А там не одна камера ФСО стоит, там стоит несколько их. Но так власти и не предоставили. Это означает, что власти не проявили интереса тогда, не проявляют интереса сейчас к реальному расследованию. Я думаю, что они будут проявлять такой готовности, если будут международные призывы. Но международные призывы важны, поскольку это дело на самом деле из ряда вон выходящее, и забыть о нем просто так невозможно. Поэтому власть рано или поздно в России сменится, и с участием, в том числе международной поддержкой, мы, конечно, доведем это до конца.
Давайте сразу же посмотрим синхрон интервью короткое с Вадимом Прохоровым, который считает, что надо еще допросить несколько людей, чтобы пролить свет на эту трагедию.
На вопросы, кто заказчик убийства Бориса Немцова, конечно же, должно ответить следствие, затем суд. Допросить надо, и мы это уже неоднократно говорили, как минимум, Еремеева, братьев Делимхановых, Адама и Алибека, Рамзана Кадырова, генерала Золотова, а после проведения не только допросов, но и следственных действий в отношении этих лиц, я думаю, что можно будет, возможно, продвигаться и дальше. Но для этого нужна, конечно, политическая воля.
Александр, скажите, ну, время идет, да, прошло 2,5 года со дня его гибели. Сегодня на вершине оппозиционного движения, если так можно сказать, политик Алексей Навальный. Кем бы был бы сейчас, на ваш взгляд, Борис Немцов на фоне вот набравшего популярность Алексея Навального? Можете представить его место в этом движении?
Довольно сложно про это говорить, потому что вообще вся картина, если бы Немцов сегодня был жив, вся картина вот эта оппозиционная, она была бы иной.
Вы так считаете?
Несомненно. Сегодня бы, возможно, и скорее всего так бы и было, что лидером и вот этим локомотивом всей этой истории оставался бы Алексей Навальный. Я думаю, так бы оно и было. Но я думаю, что он бы шел как во главе большой политической коалиции. Я думаю, что, ну, понимаете, вот это же, знаете, такое спекулирование на... Ну, мне кажется, что Немцов поддержал бы сегодня его...
Навального?
Да.
Да, в качестве кандидата в президента.
В качестве кандидата в президента, потому что он видел в нем человека, который может разбудить вот это все болото. Он видел в нем человека, который, а, готов драться, б, не трус, какие-то ценности разделяет, какие-то нет, но может быть на этом этапе это и не главный вопрос. И он видел в нем тот таран, который может все это начать сметать. И в этом смысле, я думаю, Борис бы сегодня ему помогал.
Михаил, если вы смотрели фильм «Самый свободный человек» о Борисе Немцове, видели эту картину?
Да, видел,
вы помните
да.
высказывание Алексея Навального? Может быть, вы тоже смотрели эту картину? Где он, у них была беседа. То ли они сидели в изоляторе, то ли где-то наедине. И Алексей Навальный в картине говорил о том, что... Вот он честно говорил Борису Немцову, что вот с тобой перспектив никаких нет, за тобой тянется шлейф 90-х, дефолт, неудачные рыночные реформы и так далее. И брать тебя как бы на свой прицеп, или брать соратники, скажем так точнее, это обуза и это во вред мне. Вот на ваш взгляд, после этих слов вот, и после слов Александра, было ли политическое будущее в рамках кампании Алексея Навального у Бориса Немцова? Или он отошел, как отошла сейчас Хакамада?
Ну,
учитывая вот это откровение Алексея Навального.
Ну, очень сложно отвечать на этот вопрос, потому что сейчас вступаем на дорогу разного рода спекуляций, ну, что да. было бы... с моей точки зрения нет, насколько я знаю Бориса долгое время. С моей точки зрения ничего подобного бы и не было. То есть в данном случае
Навальный согласен. Считал, что Борис Немцов политик прошлого.
Ну, это так считал Навальный, а Борис, как уже Саша Рыклин сказал, я с ним абсолютно согласен, он выполнял другую роль совершенно в движении. Он был таким интегратором, объединителем. И
если... Да он не обращал внимания на слова. Он это забыл через два дня.
Совершенно верно. Во-первых, он забыл бы, и во-вторых, ну, кто такой Навальный, кто такой Немцов? Все-таки давайте вот.
Навальный ничего никогда в своей жизни
к тому времени, когда состоялся этот разговор, за Борисом была огромная история. И побед, и поражений, и сидения, в том числе и в спецприемнике, и так далее, и так далее. Значит, это разговор такой был,
в изоляторе.
Разговор в изоляторе, и разговор, ни о чем. Надо было о чем-то говорить. Боря, конечно, я думаю, что сейчас была бы такая ситуация, что Боря бесспорно был бы лидером. И, может быть, бы он поддерживал Навального, может быть, он не поддерживал Навального, я не знаю. Но, во всяком случае, если бы он поддерживал Навального, то тогда я вот в чем абсолютно уверен, что он бы поставил перед Лешей определенные условия, на которых он стал бы его поддерживать. Я говорю,
политическая коалиция.
Совершенно да. верно.
Но
совершенно
надо отдать должное, что Навальный не скрыл эту информацию, об этом честно рассказал. То есть это говорит о человеке определенной стороны.
Молодец.
Давайте послушаем Леонида Гозмана, которого я тоже спросил, кем был бы он в условном тандеме Немцов-Навальный.
Я не знаю, кем бы был Боря сейчас, и никто этого не знает, понимаете? Я четко понимаю, что Навальный был бы немножко не таким Навальным, как сейчас. А может, даже и Путин был бы немножко не таким Путиным, как сейчас. Да и все мы, понимаете, мы все друг от друга зависимы. В присутствии Андрея Дмитриевича Сахарова, светлая ему память, невозможно было врать, невозможно было трусить, например, да? Ну и так далее. Боря тоже оказывал огромное влияние на людей вокруг себя, поскольку он был очень известен, то на миллионы людей он оказывал это влияние. Но что я точно понимаю? Во-первых, что он не мог бы заместить собой Навального. У нас не было бы сейчас кампании Немцова вместо кампании Навального. Навальный адресуется к более широкому кругу людей, и его слышит более широкий круг людей, чем слышали Борю. Вот. Но Боря мог бы сделать одну очень важную вещь, я думаю, что он бы ее делал. Вы знаете, Боря был человеком честолюбивым, и это очень хорошо и правильно, потому что он был человеком фантастически одаренным совершенно. Опять же, более одаренным, чем большинство людей считают. Вот. И, конечно, он мог претендовать на первую позицию в стране, и он хотел быть первым человеком страны, он хотел быть президентом, неоднократно хотел, и он надеялся на это. Да? Но в последние годы своей жизни, в последние пару лет, по крайней мере, уж точно, он точно понял, что президентом он не будет. Прошло время. Это жалко для России, но время прошло. И он стал поддерживать Алексея Анатольевича Навального. И вот, мне кажется, важная вещь, которую он смог сегодня сделать, это не столько агитировать за него, сколько бороться с этой грязной кремлевской кампанией по выдвижению фейковых кандидатов. В его день рождения, вечная ему память.
Я вспомнил фразу Артемия Троицкого, известного музыкального обозревателя. Была панихида, по-моему, в Лондоне, где собрались почтить память Бориса Немцова. И прозвучала такая фраза, что Немцов был плохим политиком, но при этом оставался хорошим человеком. В этом была его проблема. Да? Но и тут же я вспомнил историю, когда он еще был когда политиком и губернатором, пошел на достаточно непопулярные меры, когда собирал подписи против войны в Чечне, что Борису Ельцину очень не понравилось. Это было какое-то вот принципиальное решение. Вот вы как вы считаете, вот такой парадигме, мне кажется, плохой политик, хороший человек?
Мне кажется, это глупость, простите. Мне кажется, что Немцов не был плохим политиком. Он был честным политиком. И что значит, да, да, действительно, Ельцин рассвирепел, когда Немцов вывалил ему миллион подписей. Миллион подписей вывалил Немцов ему на стол. Конечно, Ельцин рассвирепел. Он был политиком иного склада. Он был политиком, для которого принципы и ценности имеют значение. И в этом, кстати, принципиальное его, извините за тавтологию, отличие от других младореформаторов, которые сегодня каким-то образом сотрудничают с этой властью. Он не мог с ней сотрудничать органично, потому что тогда бы ему пришлось, и он просто это говорил прямо, тогда бы ему пришлось переступить через не просто свой жизненный опыт, а через то, что он приобрел благодаря этому жизненному опыту, через принципы, через ценности, через приверженность вообще демократии. Это было для него первостепенной важности вещи. Он через это переступать не мог и никогда не переступал. И в этом, мне кажется, вообще главная его отличительная черта. И в этом он запомнится. Он запомнится тем, что этот человек никогда не кривил душой.
Давайте посмотрим, как почтили память Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту.
Борис Ефимович всегда выступал исключительно за мирный протест. Он всегда был против любой крови и любой революции. Мы решили, что шарики в небе – это самое мирное, что только может быть. Нет более мирного символа, чем шары в небе. Поэтому у нас белые и красные шары – 55 белых шаров. Это число лет, которых Борис Ефимович прожил с нами. И 55 белых шаров. Это годы, что Борис Ефимович был вместе с нами, и три красных – это третий день рождения уже без него. Мы хотим их все выпустить в московское небо здесь, над мостом.
4, 3, 2, 1. Поехали!
Прекрасно! Борис Ефимович знает, куда летит. Где главный фронт работы, что называется. Не, на самом деле, хотелось что-то такое сделать, чтобы не просто в Фейсбуке сидеть и друг другу выражать какое-то возмущение, а чтобы это было что-то реальное такое, что руками потрогаешь.
Ну, действительно, все отметили, что шары полетели в сторону Кремля. Вот, это, наверное, какой-то знак. Михаил, вот мы завершаем нашу программу, осталось там чуть меньше минуты. Вот вы скажите, вот все говорят, что рано или поздно эта власть сменится, да? И когда, никто точно не может сказать. У вас какие-то прогнозы есть?
Даже,
я понимаю, что вы не Нострадамус.
Я это знаю.
Я знаю, но я не скажу. Не скажу, нет.
Вы знаете, что сменится?
Я знаю, что сменится, и предполагаю, что когда, но не скажу. Ну, я шучу, конечно. Нет, никто не знает, когда власть сменится, но я абсолютно уверен в том, что этот режим долго не протянет. Это может быть месяц, это может быть год или там 5 лет. Но я еще раз говорю, очень надеюсь на то, что это произойдет еще при моей жизни.
У нас совсем мало времени. Если власть сменится, на ваш взгляд, Россия может развалиться?
Не вижу в этом проблемы и не вижу в этом трагедии.
То есть не исключается такой вариант, когда часть этих отколется? Хорошо, мы завершаем на волнах радио «Свобода» на сайте свобода.орг. Завершается программа «Грани времени». В ней принимали участие публицист Александр Рыклин, член движения «Солидарность» Михаил Шнейдер. Из Берлина с нами общался Михаил Соколов, из Москвы по телефону Алла Гербер. Мы услышали голоса Михаила Касьянова и Вадима Прохорова. В студии был Мумин Шакиров. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».